Доктор сейчас уехал от меня. Наконец-то добился я толку. Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву. Куда? Да бог весть, тоже в море. Ну что ж, коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за 2 недели до смерти? Что за беда? И чем 14 дней менее 14 лет, 14 столетий? Перед вечностью говорят, все пустяки, да? Но в таком случае и сама вечность пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение. Это плохой знак. Уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено. Выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит. Повесть, что ли, сочинить? Не мое дело. Рассуждения о предметах возвышенных мне не под силу. Описание окружающего меня быта даже меня занять не могут. А ничего не делать скучно, читать лень. Расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль. Перед смертью оно и прилично, и никому не обидно. Начинаю. Родился я лет 30 тому назад. От довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок. Мать моя была дама с характером. Очень добродетельная дама. Только я не знавал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение 50 лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук. Она вечно копошилась и возилась, как муравей, и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне право показалось, что ее лицо выражало тихое изумление. С полураскрытых губ, с опавших щек и кротко неподвижных глаз словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» «Да, хорошо. Хорошо отделаться, наконец, от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования». Но дело не в том. Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили, но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек. Явно преданный постыдному и разорительному пороку, он сознавал свое падение. И, не имея силы отстать от любимой страсти, старался, по крайней мере, своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маменька моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепием и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги. Он превозносил ее в глаза и заочно. Но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах менялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такой любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, слишком 20 лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло, и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться, и есть о чем сожалеть. Моя мать, напротив, обращалась со мной всегда одинаково ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила, но я ее не любил. Да, я чуждался моей добродетельной матери и страстно любил порочного отца. Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни. 21 марта. Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно, солнце весело играет на талом снеге. Все блестит, дымится, каплет. Воробьи, как сумасшедшие, кричат около отпотевших темных заборов. Влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна, весна идет. Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О, природа, природа, я так тебя люблю! А из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вон прыгает самец, воробей с растопыренными крыльями. Он кричит, и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой. Что же из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться. А я болен и должен умереть. Вот и все. Ой, больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу. Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне. Иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учители, как водится. Особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман. Необыкновенно печальное и судьбою пришибенное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало возле печки, в страшной духоте, тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня. В вековечном своем казакине из синей дерюги сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень овчинный, тулуп и несокрушимые смазные сапоги. А Рикман за перегородкой поет. «Сердце, сердце мое, почему ты так печально? Что тебя так огорчает? Ведь в чужой стране прекрасно, сердце, сердце мое». Чего же ты еще хочешь? На дворе лошадь выводит из конюшни. Ворота скрипят, сальная свечка горит в комнате на полу. Маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни сознания собственного достоинства. Я бросился на грудь к отцу, обнял его, залепетал: «Папаша, папаша!» Он лежал неподвижно и как-то странно щурился. Я взглянул ему в лицо. Невыносимый ужас захватил мне дыхание. Я запищал от страха, как грубо схваченная птичка. Меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня. Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом, и на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкой в руках перед столом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника. Слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке. Я исходил слезами, я глядел неотступно, я внимательно глядел на неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то. А матушка моя, между тем, медленно клала земные поклоны, медленно поднималась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к плечу, к животу. Ни одной мысли у меня не было в голове. Я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное. Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня. Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине. Все наше имение было продано с молотка за долги. Так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я признаюсь даром, что был тогда молод. Я погрустил о продаже нашего гнезда, то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания. Там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцым хвостом и кривыми лапками, Триксу. Там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие, нового родчины. Там, наконец, я в первый раз увидал между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды в светлое воскресенье, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки. Боже мой, неужели ж этому всему 20 лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей собственной жизни. Она как звук становится ему внятную спустя несколько времени. О, мой сад! О, заросшие дорожки возле мелкого пруда! О, песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги. Я посылаю вам мое последнее «прости». Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины. Я бы хотел еще раз услышать издали скромные тяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви. Еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага. Еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струей бегущего по золотистой траве нашего луга. Эх, к чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра. 22 марта. Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнее. Она под лад моей работе. Вчерашний день совершенно не кстати возбудил во мне множество ненужных чувств и воспоминаний. Это более не повторится. Чувствительные излияния, словно солодковый корень. Сперва пососешь, как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту. Стану просто и спокойно рассказывать мою жизнь. Итак, мы переехали в Москву. Но мне приходит в голову, точно ли стоит рассказывать мою жизнь? Нет, решительно не стоит. Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия. умеренные желания. Скажите на милость, кому неизвестно все это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь, тем более, что пишу для собственного удовольствия. А коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер. Что я за человек? Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает. Согласен. Но ведь я умираю, ей-богу, умираю. А перед смертью право кажется простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица. Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я был совершенно лишним человеком на всем свете, или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца, и моя нянюшка Терентьевна не дает мне покоя. Лягте, дескать, батюшка вы мои, да напейтесь чайку. Я знаю, зачем она ко мне пристает. Ей самой хочется чаю. Что ж, пожалуй. Отчего не позволить бедной старухе извлечь напоследок всю возможную пользу из своего барина, пока еще время не ушло. 23 марта. Опять зима. Снег валит хлопьями. Лишний, лишний. Отлично это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выражения — лишний. Именно. К другим людям это слово не применяется. Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные, но лишние — нет. То есть, поймите меня, и без этих людей могла бы Вселенная обойтись, конечно, но бесполезность — не главное их качество, не отличительный их признак. И вам, когда вы говорите о них, слово «лишний» не первое приходит на язык, а я? Про меня ничего другого и сказать нельзя. Лишний, да и только. Сверхштатный человек. Вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала, и вследствие этого обошлась со мной как с нежданным и незваным гостем. Недаром про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обремизилась. Я говорю теперь о самом себе спокойно, без всякой желчи. Дело прошлое. Во все продолжение жизни я постоянно находил свое место занятым. Может быть, от того, что искал это место не там, где бы следовало? Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные, притом, вероятно, по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы. Между моими чувствами и мыслями и выражением этих чувств и мыслей находилось какое-то бессмысленное, непонятное, непреоборимое препятствие. И когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду, мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения. Я не только казался, я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием быть как все. И вдруг среди смеха печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее, словом, вертелся, как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну теперь, скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило? Какая причина этой кропотливой возни с самим собою? Кто знает? Кто скажет? Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припрек еще пристяжную. Эта несчастная пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трет хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади. Он промолчал, тряхнул затылком, стегнул ее в затяжку раз десяток кнутом через худую спину под раздутый живот и не без усмешки промолвил: «Ведь, вишь, в самом деле приплелась! На кой черт?» Я вот так же приплелся. Да, благо станция недалеко. Лишний. Я обещался доказать справедливость моего мнения и исполню свое обещание. Не считая нужным упоминать о тысяче мелочей, ежедневных происшествий и случаев, которые, впрочем, в глазах всякого мыслящего человека могли бы послужить неопровержимым доказательством в мою пользу, то есть в пользу моего воззрения, лучше начну прямо с одного довольно важного случая, после которого, вероятно, уже не останется никакого сомнения насчет точности слова «лишний». Повторю, я не намерен вдаваться в подробности, но не могу пройти молчанием одно довольно любопытное и замечательное обстоятельство, а именно странное обращение со мной моих приятелей, у меня тоже были приятели, всякий раз, когда я им попадался навстречу или даже к ним заходил. Им становилось словно неловко. Они, идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щеки. Торопливо пожимали мне руку, торопливо произносили: «А, здравствуй, Чулкатурин!» Меня судьба одолжила таким прозванием. Или: «А, вот и Чулкатурин!» Тотчас отходили в сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я все это замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения. Я вообще не глуп. Мне даже иногда в голову приходят мысли довольно забавные, не совсем обыкновенные, но так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказывать свою мысль. Тем более, что я наперед знаю, что я ее прескверно выскажу. Мне даже иногда странным кажется, как это люди говорят и так просто, свободно. Экая прыть, подумаешь. То есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочек, частенько чесался язык, но действительно произносил слова я только в молодости, а в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало, в полголоса: «А вот мы лучше немножко помолчим», и успокоюсь. На молчание-то мы все гораздо, особенно наши женщины этим взяли. Иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот. Но дело не в том, и не мне критиковать других. Приступаю к обещанному рассказу. Несколько лет тому назад, благодаря стечению весьма ничтожных но для меня очень важных обстоятельств, пришлось мне провести месяцев 6 в уездном городе О. Город этот весь выстроен на Косогоре и очень неудобно выстроен. Жителей в нем считается около 800, бедности необыкновенной. Домишки совершенно ни на что не похожи. На главной улице, под предлогом мостовой, изредка белеют грозные плиты неотесанного известняка, вследствие чего ее объезжают даже телеги. По самой середине изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строение с темными дирами, а в дирах сидят люди в больших картузах и притворяются, будто торгуют. Тут же торчит необыкновенно высокий пестрый шест, а возле шеста для порядка по приказу начальства держится воз желтого сена и ходит одна казенная курица. Словом, в городе О житье хоть куда. В первые дни моего пребывания в этом городе я чуть с ума не сошел от скуки. Я должен сказать о себе, что я, хотя, конечно, и лишний человек, но не по собственной охоте. Я сам болен, а все больное терпеть не могу. Я и от счастья бы не прочь. Я даже старался подойти к нему справа и слева, и потому неудивительно, что я могу скучать, как всякий другой смертный. Я находился в городе О по служебным делам. Терентьевна решительно поклялась уморить меня, вот образчик нашего разговора. Терентьевна.
«Ох, батюшка, что вы это все пишете? Вам нездорово писать-то».
«Я? Да скучно, Терентьевна». Она.
«А вы напейтесь чайку, да лягте. Бог даст, вспотеете, соснете маленько».
Я.
«Да я не хочу спать».
Она.
«Ах, батюшки, что вы это, Господь с вами, лягте-ка, лягте, оно лучше».
Я. «Я и без того помру, Терентьевна». Она.
«Сохрани, Господь, и помилуй. Что ж, прикажете чайку?»
Я. «Я недели не проживу, Терентьевна». Она.
«И, батюшка, что вы это? Так я пойду, самоварчик поставлю».
О, дряхлое, желтое, беззубое существо! Неужели и для тебя я не человек?